Накануне ее отъезда они вдвоем поздно засиделись в его комнате. Она в кресле легко и ловко, а ведь прежде вовсе не умела, штопала и подшивала его бедные вещи, а он на диване, грызя ногти, читал толстую потрепанную книгу. Раньше, в юности, пропускал некоторые страницы «Анжела», «Путешествие в Арзрум», но последнее время именно в них находил особенное наслаждение. Только что попались слова «граница» имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой, как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папиросами. В ту же минуту мать, не поднимая головы, сказала: «Что я сейчас вспомнила? Смешные двустишие о бабочках, которые ты с ним вместе сочинял, когда гуляли, помнишь? Надету фрахини под шубой, фрак синий». «Да», — ответил Федор, — «некоторые были прямо эпические. То не лист, да арборея, то сидит арборея». Что это было? Самый первый экземпляр отец только что привез из путешествия. Найдя его во время переднего пути по Сибири, еще даже не успел описать, а в первый же день по приезде в Лешинском парке в двух шагах от дома, вовсе не думая о бабочках, гуляя с женой, с детьми, бросая теннисный мяч фокстерьером, наслаждаясь возвращением, нежной погодой, здоровьем и веселостью семьи, но бессознательно опытным взглядом ловца, замечая всякое попадавшееся на пути насекомое, он внезапно указал Федору концом трости на пухленького, рыжеватого, с волнистым вырезом крыльев шелкопряда из рода листоподобных, спавшего на стебельке под кустом. Хотел было пройти мимо. В этом роде виды друг на друга похожи, но вдруг сам присел, наморщил лоб, посмотрел находку и вдруг сказал ярким голосом: «Черт меня побери! Стоило так далеко таскаться! Я тебе всегда говорила», — смеясь вставила мать. Мохнатое, крошечное чудовище в его руке было как раз привезенная им новинка. И где? В Петербургской губернии фауна, которая так хорошо исследована. Но, как часто бывает, разыгравшаяся сила совпадения на этом не остановилась. Ее хватило еще на один перегон, ибо через несколько дней выяснилось, что эта новая бабочка только что описана по петербургским же экземплярам одним из коллег отца, и Федор всю ночь проплакал. Опередили. И вот она собралась обратно в Париж. В ожидании поезда они долго стояли на узком дебаркадере у подъемной машины для багажа, а на других линиях задержались на минуту, торопливо хлопая дверьми грустные городские поезда. Влетел парижский скорый, мать села и тотчас высунулась из окна, улыбаясь. У соседнего добротного спального вагона, провожая какую-то простенькую старушку, стояла бледная, краснородая красавица в черном шелковом пальто с высоким меховым воротом и знаменитый летчик-акробат. Все смотрели на него, на его кашне, на его спину, словно искали на ней крыльев. «Хочу тебе кое-что предложить», — весело сказала мать на прощание. «У меня осталось около 70 марок. Они мне совершенно не нужны, а тебе необходимо лучше питаться. Не могу видеть, какой ты худенький. На, возьми». «С радостью», — ответил он, за раз сообразив годовой билет на посещение государственной библиотеки. Молочный шоколад и корыстную молоденькую немку, которую иногда в грубую минутку все собирался себе подыскать. Задумчивый, рассеянный, смутно мучимый мыслью, что матери он как бы не сказал самого главного, Федор Константинович вернулся к себе, разулся, отломился обрывком серебра угол плитки, придвинул к себе раскрытую на диване книгу Жатва струилась, ожидая серпа. Опять этот божественный укол. А как звала, как подсказывала строка от Серики, тот-то был он ужасен. Или еще точнее, еще ближе о татарских женщинах, они сидели верхами, окутанные в чадры. Видны были у них только глаза да каблуки. Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона и уже знал, чего именно этот звук от него требует. Спустя недели две после отъезда матери он ей написал про то, что замыслил, что замыслить ему помог прозрачный ритм Арзрума, и она отвечала так, будто уже знала об этом. «Давно я не бывала так счастлива, как с тобой в Берлине», — писала она. «Но смотри, это предприятие не из легких. Я чувствую всей душой, что ты его осуществишь замечательно, но помни, что нужно много точных сведений и очень мало семейной сентиментальности. Если тебе что нужно, я сообщу тебе все, что могу, но о специальных сведениях сам позаботься, ведь это главное. Возьми все его книги, и книги Григория Ефимовича, и книги великого князя, еще, еще, ты, конечно, разберешься в этом, и непременно обратись к Крюгеру, Василию Германовичу, разыщи его, если он еще в Берлине, он с ним раз вместе ездил, помнится, а также к другим, ты лучше меня знаешь, кому напиши, Кавинову, к Верите напиши, к немцу, который до войны приезжал к нам, Бенгас, Бонгас, напиши в Штутгарт, в Лондон, в Тринг, всюду, выпутывайся, ведь сама я ничего в этом не смыслю, а только звучат в ушах эти имена. А как я уверена, что ты справишься, мой милый? Книги Григория Ефимовича «Грум Гржемайла» Григорий Ефимович, 1860-1936 годы, исследователь Средней и Центральной Азии, геолог, зоолог, автор трехтомного описания путешествия в Западный Китай, 1896-1907 годы. Но он еще ждал. От задуманного труда веяло счастьем. Он спешкой боялся это счастье испортить. Да и сложная ответственность труда пугала его. Он к нему не был еще готов. В течение всей весны, продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным. Вдыхал Пушкина у пушкинского читателя. Увеличиваются легкие в объеме. Уча с меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его. Живым примером служило «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Закаляя мускулы музы, он, как железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами Пугачева, выученными наизусть. Навстречу шла Каролина Шмидт, девушка, сильно нарумяненная, вида скромного и смиренного, купившая кровать, на которой умер Шонинг. Реминисценция из незаконченной повести Пушкина «Марья Шонинг». 1834-1835 годы. За Грунвальдским лесом курил трубку у своего окна, похожий на Семена Вырина, смотритель, и также стояли горшки с бальзамином. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он находился в том состоянии чувства души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья. Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую крупную руку, пахнувшую утренним калачом. Он помнил, что няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионна, из-за Гатчины, Суйды. Это было в часе езды от их мест, и она тоже говорила «эдак пивком». Он слышал, как свежим летним утром, когда спускались к купальне, на дощатой стенке, которой золотом переливалось отражение воды, отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов. Тут Аполлон — идеал, там Необея — печаль. И рыжим крылом да перламутром Необея мелькала над скобиозами прибрежной лужайки, где в первых числах июня попадался изредка маленький черный Аполлон. Без отдыха, с упоением, он теперь в Берлине с поправкой на 13 дней, уже тоже было начало июня, по-настоящему готовился к работе, собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешел к его жизни. Так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца. Ученые книги со штемпелем берлинской библиотеки всегда на 99-й странице. Знакомые тома путешествий натуралиста в незнакомых черно-зеленых обложках лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск. Там он однажды наткнулся на замечательные очерки прошлого, Сухощекова, в которых были, между прочим, 2-3 страницы, относящиеся к деду Кириллу Ильичу. Отец как-то говорил о них с неудовольствием, и то, что мемуарист касался его в случайной связи с мыслями о Пушкине, теперь показалось как-то особенно значительным, даром, что тот вывел Кирилла Ильича хватом и шалопаем. «Говорят, — писал Сухощеков, — что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть в его роковой участи, да и сам он чувствовал, что сроком у него были и будут особые счеты». В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Тройная формула человеческого бытия — невозвратимость, несбыточность, неизбежность — была ему хорошо знакома. А как же ему хотелось жить? В уже упомянутом альбоме моей академической тетки им было собственноручно записано стихотворение, который до сих пор помню умом и глазами, так что вижу даже положение его на странице. «О нет, мне жизнь не надоела, я жить хочу, я жить люблю, душа не вовсе охладела, утратя молодость свою. Еще судьба меня согреет, романом гения упьюсь, Мицкевич пусть еще созреет, кое-чем я сам еще займусь». Ни один поэт, кажется, так часто, то шутя, то суеверно, то вдохновенно серьезно, не вглядывался в грядущее. До сих пор у нас в Курской губернии живет, перевалив за 100 лет, старик, которого помню уже пожилым человеком, придурковатым, недобрым, а Пушкина с нами нет. Между тем, в течение долгой жизни моей, встречаясь с замечательными талантами и переживая замечательные события, я часто задумывался над тем, как отнесся бы он к тому, к этому, ведь он мог бы увидеть освобождение крестьян, мог бы прочитать Анну Каренину. Возвращаясь теперь к этим моим мечтаниям, вспоминаю, что в юности однажды мне даже было нечто вроде видения. Этот психологический этюд сопряжен с воспоминанием о лице, здравствующем поныне, которое я назову Че, да не посетует оно на меня за это оживление далекого прошлого. Мы были знакомы домами. Дед мой с его отцом водили некогда дружбу. Будучи в 1936 году за границей, этот Че, тогда совсем юноша, ему 17 не было, повздорил с семьей, тем ускорив, говорят, кончину своего батюшки, героя Отечественной войны, и в компании с какими-то гамбургскими купцами преспокойно уплыл в Бостон, а оттуда попал в Техас, где успешно занимался скотоводством. Так прошло 20 лет. Нажитое состояние он проиграл в Экарте на Миссисипском кильботе, отыгрался в притонах Нового Орлеана, снова все посадил. И после одной из тех безобразно продолжительных, громких, дымных дуэлей в закрытом помещении, бывших тогда фешенебельными в Луизиане, да и многих других приключений, он заскучал по России, где его, кстати, ждала вотчина, и с той же беспечной легкостью, с какой уезжал, вернулся в Европу. Как-то в зимний день, в 1858 году, он нагрянул к нам на мойку. Отец был в отъезде, гости принимала молодежь. Глядя на этого заморского щеголя в черной мягкой шляпе и черной одежде, среди романтического мрака, кои особенно ослепительно выделялись шелковые с пышными сборками рубашка и синий сиренево-розовый жилет с алмазными пуговицами, мы с братом едва могли сдержать смех. И тут же решили воспользоваться тем, что за все эти годы он ровно ничего не слыхал о родине. Точно она куда-то провалилась, так что теперь сорокалетним Рип ван Винкелем, проснувшись в изменившемся Петербурге, Че был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его, причем врали безбожно. На вопрос, например, жив ли Пушкин, и что пишет, я кощунственно отвечал, что как же на днях тиснул новую поэму. В тот же вечер мы повели нашего гостя в театр. Вышло, впрочем, не совсем удачно. Вместо того, чтобы его попотчевать новой русской комедией, мы показали ему «Отелло» со знаменитым чернокожим трагиком Олдриджем в главной роли. Нашего плантатора сперва как бы рассмешило появление настоящего негра на сцене. К дивной мощи его игры он остался равнодушен и больше занимался разглядыванием публики, особливо наших петербургских дам, на одной из которых вскоре после того женился, поглощенных в ту минуту завистью к Дездемоне. «Посмотрите, кто это с нами рядом?» Вдруг обратился в полголоса мой братец к Че. «Да вот, справа от нас». В соседней ложе сидел старик. Небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью, в жидких взъерошенных волосах, он преоригинально наслаждался игрой африканца. Толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями. — Кто же это? — спросил Че. — Как? Не узнаете? Вглядитесь хорошенько. — Не узнаю. Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул, — да ведь это Пушкин. Че поглядел и через минуту заинтересовался чем-то другим. Мне теперь смешно вспомнить, какое тогда на меня нашло странное настроение. Шалость, как-то иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть. Я не в силах был оторваться от соседней ложи. Я смотрел на эти резкие морщины, на широкий нос, на большие уши. По спине пробегали мурашки. Вся отелловая ревность не могла меня отвлечь. Что, если это и впрямь Пушкин грезилось мне? Пушкин в 60 лет. Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща. Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения. Вот это он, вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала «Анчар», графа Нулина, «Египетские ночи». Действие кончилось, грянули рукоплескания, седой Пушкин порывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах быстро вышел из ложи. Сухощеков напрасно рисует моего деда пустоголовым удальцом. Интересы последнего находились просто в другой плоскости, чем мысленный быт молодого петербургского литератора-дилетанта, каким был тогда наш мемуарист. Если Кирилл Ильич кудесил в молодости, то, женившись, не только остепенился, но поступил на государственную службу, заодно удвоил удачными операциями унаследованные состояния, Затем, удалясь в свою деревню, выказал необыкновенные умения в хозяйстве, изобрел мимоходом новый сорт яблок, оставил любопытную записку, плод зимних досугов, о равенстве перед законом в царстве животных, да предложение остроумной реформы под модным тогда замысловатым заглавием «Сновидение египетского бюрократа», а уже стариком принял важный торгово-дипломатический пост в Лондоне. Он был добр, смел, правдив, с причудами и страстями, чего еще надобно. В семье осталось предание, что, заклявшись играть, он физически не мог пребывать в комнате, где лежала колода карт. Старинный кольт, хорошо обслуживший ему, и медальон с портретом таинственной женщины притягивали неизъяснимо мечты моего отрочества. Он мирно завершил жизнь, сохранившую до конца свежесть своего грозового начала. В 1883 году, вратясь в Россию уже не луизианским ритером, а российским сановником, он в июльский день на кожаном диване в маленькой синей угловой комнате, где потом я держал собрание моих бабочек, без мучений скончался. В предсмертном бреду все говоря о каких-то огнях и музыке на какой-то большой реке. Мой отец родился в 1860 году. Любовь к бабочкам ему привил немец-гувернер. Кстати, куда девались нынче эти учившие русских детей природе чудаки? Зеленый сачок, жестянка на перевязи, уколотая бабочками шляпа, длинный ученый нос, невинные глаза за очками. Где они все? Где их скелетики? Или это была особая порода немцев на русский вывод? Или я плохо смотрю? Рано, в 1876 году, окончив в Петербурге гимназию, он университетское образование получил в Англии, в Кембридже, где занимался биологией под руководством профессора Брайта. Первое свое путешествие кругосветное он совершил еще до смерти своего отца, и с тех пор до 1918 года вся его жизнь состоит из странствий и писаний ученых трудов. Главные эти труды — суть «Лепидоптера азиатика», 8 томов выпусками с 1890 года по 1917 год, «Чешуекрылые Российской империи» вышли первые 4 тома из предполагавшихся 6, 1912-1916 годы, и наиболее известные широкой публике «Путешествие натуралиста», 7 томов, 1892-1912 годы. Эти труды были единогласно признаны классическими. Еще в молодые годы имя его заняло одно из первых мест в изучении состава русско-азиатской фауны наряду с именами зачинателей Фишера фон Вальдгейма, Менетрие Эверсмана. Он работал в тесной связи со своими замечательными русскими современниками. Холодковский называет его конквистадором русской энтомологии. Он был сотрудником Шарля Обертюра, великого князя Николая Михайловича, Лича, Зайца. В специальных журналах рассеяны сотни его статей, из коих первые — об особенностях появления некоторых бабочек в Петербургской губернии, относятся к 1877 году, а последняя — к 1916. Он едко и веско полемизировал со Штаудингером, автором пресловутого каталога. Он был вице-президентом Русского энтомологического общества, действительным членом Московского общества испытателей природы, членом Императорского русского географического общества, почетным членом множества ученых обществ за границей.